Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Явление божественной благодати в мир. В пятницу православные христиане отметили праздник Крещения Господня. Пусть радость Рождества пребудет со всеми. Социальные учреждения, их сотрудники и пациенты не оставлены без внимания церкви в святочные дни. Преподобного Серафима Саровского чествовала русская церковь на этой неделе. Сотни храмов отметили престольные торжества. Хоровой смотр духовной музыки со всего света. В российской столице продолжает свою работу, ставший традиционным музыкальный рождественский фестиваль. Теперь более подробно об этих и других событиях. В пятницу православный мир отметил великий праздник Крещения Господня. Это особый день, когда прославляется явление божественной благодати в мир. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественные богослужения, которые прошли в Богоявленском соборе в Елохове. Предстоятель Русской Церкви совершил здесь литургию и чин освящения воды.
По древней традиции великое освящение воды совершается дважды – в крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. Чтобы принять участие в богослужениях, на престольное торжество в один из известнейших и красивейших храмов Москвы, который не закрывался и в советские времена, 18 и 19 января стекается множество народу. Абсолютно не принципиально, когда принести домой освященную воду, но если говорить о традициях первопрестольного города, то многие хотят взять воду, освященную именно представителем церкви. И поэтому еще со времен патриарха Сергия первосвятитель всегда совершает это освящение сам. Не каждый житель Москвы может отстоять очередь в храм Христа Спасителя, поэтому у патриарха есть традиция освящать воду в крещенский сочельник в храме Христа Спасителя, а в сам день праздника – в Богоявленском соборе, отмечающем престольное торжество. День Крещения Господня называют также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях – Отца, Сына и Святого Духа. Конечно, Спаситель не нуждался в сошествии на Него Святого Духа, но Дух именно видимым образом сошел на Него для того, чтобы мир увидел, что через пришествие Сына Божия благодать Божественная снисходит на все творение.
Господь не просто через пришествие в мир искупил наши грехи, не просто открыл для нас дорогу к небу, Он низвел на нас силу божественную, божественную благодать, которая пребывает в мире через церковь неотлучно. Мир не отделен от Бога, как иногда об этом говорили философы. Мир находится в общении с Богом, и этим каналом связи является Святой Дух, божественная благодать, которая передает роду человеческому, но в первую очередь тем, кто принимает эту благодать, особую силу свыше.
Поздравляя прихожан, святейший патриарх Кирилл отметил, что праздник Богоявления – это великий день, когда мы вспоминаем события эпохального значения. В мир человеческий, в историю, в жизнь каждого человека Бог вошел своей силой и своей благодатью.
Сегодняшний день, который составляет одно целое с днем Рождества Христова, открывает перед нами особенно захватывающую духовную перспективу. Мы знаем, что мы не одни перед лицом скорбей и трудных обстоятельств. Мы знаем, что с нами Бог, и поэтому совершенно не случайно что в канун праздника Рождества Христова и Крещения за Великим Повечерием так торжественно произносятся эти слова. «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». От нас только требуется никогда не изменять Ему, никогда не допускать, чтобы неверие парализовало наши мысли, наши чувства, нашу волю. Чтобы молитва всегда была искренней и сердечной. И тогда благодать Божия, явленная через пришествие в мир Спасителя, будет сопутствовать нам на всех путях нашей жизни. Верим, управляя эти пути ко спасению, к Царствию Божию. Аминь. С праздником поздравляю вас!
В святочные дни, по традиции, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил детские дома, богадельни и другие социальные учреждения. Правящий архиерей поздравил с Рождеством Христовым воспитанников Центра содействия семейному воспитанию номер 15.
В этом учреждении проживают и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Центр содействия семейному воспитанию номер 15 был открыт на базе детского дома, является самым большим учреждением подобного рода в городе. Сейчас здесь проживают 146 детей. С ними занимаются педагоги дополнительного образования, психологи, учителя-логопеды, дефектологи. Духовную поддержку оказывают священнослужители и сестры милосердия. В центре уже 20 лет как открыт домовый храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
Мы служим молебны постоянно, служим литургии божественные. Крещение у нас проходит как большой общий праздник для всех. За это время можно сказать, что дети воцерковились, научились исповедоваться. Это люди, которые уже все понимают в церкви. Они узнают священника, они знают праздники церковные, с радостью подходят к святому причастию.
Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом. Это твой дом. Вот мы стараемся, чтобы храм, чтобы церковь, чтобы община церковная, прихода нашего, она стала для них вот тем домом, в котором они знают, что их всегда ждут, поймут. В каком бы состоянии они ни пришли, мы их всегда готовы принять, помочь, поддержать.
Поддержать, поздравить, пообщаться в светлые рождественские дни в гости в центр приехали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Для них провели экскурсию, показали бассейн, отделение дополнительного образования, тренажерный зал, студию керамики и швейную мастерскую, а также заглянули в комнаты, где проживают дети.
Мы стараемся в эти дни, когда святки, посещать социальные учреждения, чтобы принести поздравления и радость детям, которые здесь пребывают. У всех непростая судьба, так случилось, что многие попали сюда. Ну а здесь они так окружены такой заботой, любовью, просто вот вы сами смотрели. Ну даже дети, которые в нормальных семьях, это не имеют. Вот, поэтому мы, с одной стороны, посмотрим, как они здесь устроены, как живут, а с другой стороны, хотим поделиться радостью с ними по случаю праздника.
Вот самое главное, что от государства требуется, чтобы вот эти дети никогда не забывали, что они окружены теплом, домашним, я подчеркиваю, уютом и домашней заботой. И, конечно, здесь громадная благодарность нашему дорогому владыке, то, что социальная работа – это одна из самых важных направлений деятельности Русской Православной Церкви.
Встреча гостей с детьми получилась трогательная, добрая.
Появление архиерея в детском доме для детей просто может принести благодать и мир душе, какое-то благословение, которое они поймут уже через много лет. Сперва дети встретили официально, так как их учили. Ну, все-таки надо учиться встречать людей, которые приезжают в гости. А потом уже, когда была неофициальная обстановка, они сами ластились к нему и обнимались, и уже вели себя как дети по отношению к взрослому человеку.
После экскурсии в актовом зале состоялся праздничный концерт. Воспитанники центра подготовили музыкальные и танцевальные номера. По завершении митрополит Варсонофий и Вячеслав Макаров поздравили детей с Рождеством и вручили им подарки. А также правящий архиерей благословил сотрудников на труды по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей.
Сказочное настроение маленьким минчанам и их родителям подарил рождественский фестиваль «Радость», организатором которого выступил Свято-Елизаветинский монастырь. Фестиваль объединил в себе культурную, духовную, детскую, благотворительную программы и рождественскую ярмарку, дал возможность разделить радость праздника с теми, кто в этом особенно нуждается – подопечным городских психоневрологических интернатов и детских хосписов. Каждый желающий смог принять участие в создании вертепа. На Рождество его подарили детскому хоспису. К созданию вертепа приложил свою руку и митрополит Минский и Заславский Павел. Сюжет наших белорусских корреспондентов.
Особое внимание на фестивале было уделено благотворительности. В рамках акции «Чудо для ближнего» маленькие минчане и взрослые посетители мастерили разные части композиции, из которых потом и составили рождественский подарок – вертеп. После завершения фестиваля вертеп передали в белорусский детский хоспис.
Вертеп, который мы сегодня привезли в детский хоспис, он был создан руками горожан города Минска. Это такой труд очень большой, но в нем как бы очень много любви. Будем надеяться, что это будет радовать многих людей.
Каждая деталь вертепа – вифлеемская звезда, святые, ясли, животные – выполнена из разных материалов. Обрести форму детской фантазии помогли художники из мастерских Свято-Елизаветинского монастыря. Организаторы акции надеются, что волшебство детского творчества, настроение Рождества и чудо еще долго будут согревать маленькие сердца подопечных хосписа.
Вот этот вертеп – это была часть благотворительной акции, которая называется «Чудо для ближнего». А акция, которая относится к вертепу, называется «Чудо для ближнего. Маленькие волшебники». Взрослые приносили по определенному списку добрых дел. Они приносили то, чего необходимо там в детские дома-интернаты, да, в белорусский детский хоспис. А маленькие детки, ну чем они могут помочь? Конечно же, своим творчеством. Получился вот такой арт-вертеп.
Очень красиво, во-первых, это все сделано, очень приятно смотреть, символизирует, как всегда, все мы надеемся, что это хорошая надежда, лучшая. Спасибо, конечно, людям, которые это делают.
Такой подарок мы получили впервые. И, конечно, вы знаете, как дорог, ведь не цена подарка, дорог не величина подарка. А для меня всегда важно то, что вот это, тысячи людей, которые дали свое добро, свое чистое сердце. Вот я всегда люблю, когда вот многие помогают. Вот это как раз, я считаю, символично, и вот это очень ценно.
Хотелось бы, чтобы нуждающихся в помощи детей вспоминали не только в праздники. Так, в хосписе-интернатах нуждаются в развивающих играх, подгузниках, одноразовых пеленках, влажных салфетках для детей, средствах гигиены. В интернатах также будут рады наборам для детского творчества, дискам, флешкам, маленьким радиоприемникам на батарейках, магнитофонам, недорогому телевизору.
Люди несут и подарки, и хотят вот как-то подарить свою частичку сердца вот кому-то, кто нуждается в этом. Вот, и это самое дорогое. Вот для меня вот в этом было увидеть, ну, как-то, что все-таки люди едины вот в таких вот в добрых делах, и сердце каждого хочет совершить доброе дело.
Как писал Александр Грин, если душа человека жаждет чуда, сделай для него это чудо. Давайте же делать добрые дела, помогать тому, кто нуждается, всем, что в наших силах. А добро обязательно к нам вернется. Информационный портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз».
Не только в День Победы поздравляют ветеранов. В Екатеринбурге в светлые дни Рождества Христова тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, пригласили в духовно-просветительский центр «Царский», чтобы еще раз выразить слова благодарности за их подвиг.
Такое событие, которое действительно перевернуло весь мир. И тысячелетия люди соблюдают эту форму празднования. И действительно, оно выходит все больше и больше в народ.
Михаил Васильевич воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда Рождество Христово встречали те, кто, несмотря ни на что, продолжал верить в Бога. На государственном уровне праздник не отмечался. Но ветеран признается, в условиях войны отношение к Богу у человека менялось.
Ну, например, на фронте бывало сверху сыпятся бомбы или артиллерийский налет. Артиллерия взрывает снаряды, на тебя сыпется земля, и ты как страус ищешь, куда голову спрятать. И волей-неволей куда-то к Богу, куда-то к Всевышнему тянет общение «Спасите». Волей-неволей вырывается «Господи, да спаси, Да Господи, да пронеси.
Рождественский прием для ветеранов Великой Отечественной был организован Екатеринбургской епархией, Уральским отделением Всемирного Русского Народного Собора, благотворительным фондом НИКа и областным комитетом ветеранов «Союз ветеранов».
Наше Уральское региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора, одним из соучредителей которого я являюсь, оно поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны и объезжает их в всевозможных районах нашего города. Причем мы к этой акции постарались привлечь именно молодежь. Это и учащиеся колледжи, и студенты вузов, и казачья молодежь. Именно для того, чтобы они наглядно вот с этими людьми познакомились, пообщались.
Слова благодарности и признательности ветеранам высказал епископ Среднеуральский Евгений.
Когда вы были в возрасте детей, времена были такие, что когда видели батюшку, он, наверное, делали вот такие большие глаза, да его и видеть было непросто. А что такое вера, что такое Рождество? Новый год-то нам только вернули после войны. И вот есть возможность сегодня сделать небольшой подарок, рождественский подарок для вас. Сделать его дети.
Рождественский прием – это еще одна возможность сказать ветеранам спасибо за то, что они прошли через весь ужас военного времени и принесли людям мир. В будущем планируется сделать такие встречи более масштабными.
В окрестностях монастыря на Ганиной Яме состоялся третий рождественский полумарафон. В забеге у обители святых царственных страстотерпцев, организованном клубом бега «Урал-100» при поддержке монастыря, приняли участие бегуны разных возрастов. Какие испытания пришлось преодолеть спортсменам, узнаете из следующего сюжета.
Холода бегу не помеха. По-настоящему морозная уральская погода, чистый воздух, прекрасные лесные виды. Вот что ждало участников марафона на Ганиной Яме. Массовый забег профессиональных спортсменов и любителей бега проходил в третий раз. Дистанция, которую преодолевали бегуны, равна 21 километру 100 метрам. Это 4 круга в сторону Среднеуральска от паломнического центра Ганиной Ямы, принимавшего в этот день участников марафона. Кстати, император Николай II, с которым связано это место, заботился в том числе и о физическом воспитании своего народа. Он был одним из инициаторов Первой Всероссийской Олимпиады в Киеве в 1913 году. И именно Николай II расширил предполагаемую программу соревнований. Так в нее попал бег на длинные дистанции.
Мы пытаемся вот возродить вот это вот движение, чтобы, может быть, такие марафоны, пробежки, потому что это семейный праздник. И вот, я думаю, что это одно из важных условий, которые мы можем себе представить. Потом эти ребята придут в наш монастырь, и мы еще расскажем им, что для монастыря, что за место, где они вот участвуют. Потому что некоторые пришли в первый раз, хотя у нас уже третий раз проводится вот это.
В забеге участвовали как сильнейшие стайеры Свердловской области, победители и призеры многих всероссийских соревнований, так и просто любители спортивного образа жизни. Как и в 2016 году, погода преподнесла сюрприз. Температура воздуха опустилась ниже 20 градусов. 2 года назад именно из-за этого соревнования ласково назвали полумарафоном белых ресничек. Однако холод, как еще одно дополнительное испытание характера, участники забега восприняли с радостью.
Вы знаете, тяжело, но терпимо. Как говорится, на святой земле оно все равно, какая-то вера есть.
Русский человек может все.
Не на зимнем полумарафоне мы пробежали 10 километров. Мы команда!
Несмотря на значительную минусовую температуру, третий рождественский полумарафон у Ганиной Ямы собрал около 300 спортсменов. После бега и трапезы многие бегуны, особенно гости из других городов, с интересом посетили мемориальные места обители.
В понедельник церковь отмечала день второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского, которого во всем мире знают и чтут как великого подвижника и чудотворца. В Серафимовской церкви уральского поселка Бисерть митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавил в этот день престольный праздник.
Преподобный Серафим Саровский представился 2 января 1833 года, накануне 1 января. Он в последний раз пришел в больничную Зосимо-Саватевскую церковь к литургии и причастился святых тайн, после чего благословил братью и простился. Известно было предсказание преподобного Серафима о том, что его мощи будут найдены, а затем, в годы гонений на христианскую веру, снова будут утрачены, как впоследствии и произошло. Ныне мощи батюшки Серафима пребывают в Дивеево и привлекают паломников, поскольку даруют и чудесное исцеление, и душевное просветление. В завершении богослужения митрополит Кирилл поздравил духовенство и прихожан с престольным праздником и преподал архипастырское благословение.
Нашим покровителем, нашим заступником, нашим молитвенником за всех нас является именно преподобный Серафим, который жил в этом непроходимом часто лесу в ту пору и молился за весь мир. И сегодня преподает нам свое великое молитвенное благословение. Его молитвами, его предстательством будем утверждать в своей жизни закон, который он изъяснил своими словами для каждого человека. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи людей».
После службы митрополит Кирилл посетил село Первомайское Нижнесергинского района, где совершил закладку камня храма во имя святителя Николая, мир ликийских чудотворца.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Святителя Николая и преподобного Серафима сегодняшнего дня особенно сопутствую вам в деле строительства этого храма и надеемся на то, что их предстательство, их молитвы будут вам такими самыми надежными помощниками. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помогай Господь вам. Всего с матушкой, дай Бог здоровья. Все Господь.
В день собора 70 апостолов глава Екатеринбургской митрополии молился вместе с прихожанами храма святого Симеона Верхотурского. Небесный покровитель церкви хоть и был простым мирянином, в какой-то мере может считаться продолжателем апостольского служения. Храм имени уральского праведника находится при православной гимназии, в которой также постигают основы евангельского учения, которое благовествовали по всему миру ученики Христа. Надежда Калинина продолжит.
Одни из самых частых прихожан здесь – ученики Свято-Семеновской гимназии. Но и те, кто проживает неподалеку от этого храма, приходят сюда поставить свечу или помолиться за соборным богослужением.
Пешком хожу, но мне нравится, всем нравится. Ну, потому что он уютный, просто мне по душе этот храм. Это лично по моей душе.
Похожая на терем из сказки. Так церковь святого Симеона Верхотурского выглядела в 1905 году. Приметы старинного шатрового стиля уже не видны на фотографиях 30-х годов. Но вот сейчас на здании вновь есть купол и крест, а внутри звучит молитва.
К своему удивлению я обнаружила, что в этом месте тоже находится храм. И храм этот в честь нашего покровителя святого Симеона Верхотурского. И на самом деле это очень здорово, что храмов становится больше в городе. Мне здесь понравилось. Мы с семьей очень любим посещать храмы Симеона Верхотурского.
В этот день Святая Церковь чтила память апостолов от 70 последователей Иисуса Христа, проповедовавших его учение в первом веке новой эры.
Собор святых 70 апостолов был установлен православной церковью для того, чтобы показать равночестие всех апостолов и предотвратить возможное разногласие в их почитании. Они были избраны Иисусом Христом для того, чтобы благовестить Евангелие всей Вселенной.
От Иерусалима до берегов Черного и Азовского морей, Рима и стран Африки, Кавказских гор и островов Средиземного моря везде ступала нога апостолов.
Когда Господь наш Иисус Христос посылал учеников, кто слышал внимательно Евангелие, Он как посылал их? Подвое. Знаете почему? Потому что Он велел людям дружить, чтобы человек не уходил один, сам по себе, в это непонятное житейское море, которое могло окружить его различными неприятностями и всякими страхованиями. Он велел пойти подвое, чтобы один поддерживал другого. И вот школы наши, они тоже создаются для того, чтобы один поддерживал другого.
Также владыка напомнил прихожанам, что людям верующим важно чувствовать братство, взаимопомощь. Этим и сильна христианская община. Ведь, находясь в ней, человек берет ответственность не только за себя, но и за других. Тогда и появляется та духовная сила, которая помогает преодолеть трудности и препятствия этой жизни.
А в Сургут в эти дни доставлен ковчег с мощами вифлеемских младенцев. Святыня будет постоянно находиться в женском монастыре в честь иконы Божьей Матери Умиления.
История первых святых мучеников, пострадавших за Христа, пришла к нам из глубины веков. Согласно Писанию, царь Ирод, узнавший от волхвов о рождении Богомолоденца Иисуса от Пресвятой Девы Марии, приказал убить всех мальчиков в возрасте до 2 лет в Вифлееме и его окрестностях. Он надеялся, что среди 14 тысяч загубленных младенцев окажется Христос. Считается, что мощи вифлеемских младенцев покровительствуют маленьким детям, мамам и помогают тем, кто не может иметь детей.
Для нас это очень важно, потому что мощи святых всегда, если мощи находятся с нами, то они и духом пребывают с нами, и поэтому молятся. И всегда это духовная поддержка для подвигов, для утешения в скорбях и других каких-то нуждах.
В сентябре прошлого года, в дни пребывания нашей паломнической делегации на Святой Земле, владыка Павел встречался с вифлеемским митрополитом. Уже тогда состоялся разговор о возможности выделения частиц мощей для нашей митрополии. На знаменитом заводе в Софрино был изготовлен ковчег, и в декабре святыню доставили на Югорскую землю.
Наверное, без воли Божией ничего не бывает в нашей жизни, даже самых мелких каких-то, скажем, решений или вопросов с нами, чтобы не происходило. Но тем более, что такие святыни, которые мы сейчас вот привозим периодически, это благоволение Божие.
К другим темам. В Омске состоялось пленарное заседание областных рождественских образовательных чтений на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». Площадкой для форума выступила местная духовная семинария.
Основной целью чтений является развитие церковно-общественного взаимодействия, конструктивный диалог, обмен опытом и утверждение нравственных ценностей в жизни подрастающего поколения. Поэтому на заседании присутствовали представители правительства Омской области и администрации города, руководство Министерства образования и городского совета, ректор ведущих вузов города. Открыл чтение митрополит Омский и Таврический Владимир.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. Любовь Господу и любовь к ближнему фактически уравниваются. Без первой нет второй. Кто любит Господа, тот, конечно, любит и ближнего, писал святитель Василий Великий.
Сама тема чтений говорит о том, что нравственная составляющая, лежащая в основе человеческого бытия, невозможна без христианства, так как только вера дает человеку прочную основу и представление об абсолютных нравственных ценностях.
Можно научить ребенка читать, писать, считать, но самое главное для его дальнейшей жизни – это то, какой он станет личностью. Безусловно, без нравственности, о которой мы сегодня так много, так, как мне кажется, очень правильно друг другу говорили, мы точно не движемся ни в развитии промышленности, ни в развитии культуры, вообще ни в чем.
Такие мероприятия, они абсолютно важны, нужны, их нужно развивать, их нужно количество увеличивать, и мы видим интерес молодежи.
Во время чтений было заключено и подписано 2 договора о сотрудничестве Омской духовной семинарии с Омским государственным и Сибирским автодорожным университетами.
Это на самом деле рабочий договор, потому что уже и наши преподаватели, и студенты проходят практику в духовной семинарии.
В этом году в рамках Омских областных рождественских образовательных чтений было проведено 53 секции. Приняло участие более 4000 человек.
В работе чтений приняло участие более 4000 человек. Хочу отметить, что это на 1000 больше, чем годом ранее. среди которых представители учреждений образования и культуры, руководители и специалисты органов, осуществляющих управление в муниципальных районах города Омска и Омской области, работники методических служб, священнослужители, представители вооруженных сил Российской Федерации, Сибирского войскового казачьего общества, представители управления МЧС России по Омской области, управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области, общественных организаций.
В заключение участников чтения порадовало выступление известных детских творческих коллективов, подготовивших несколько ярких и самобытных концертных номеров.
Христос на коленях у девы, ангелы славу поют, рождение Христа младенца славят наши сердца.
Сообщение со Святой Земли. Антониевские чтения – новый проект русской духовной миссии в Иерусалиме. Несмотря на то, что конференция, посвященная памяти выдающегося устроителя русской Палестины архимандрита Антонина Капустина проводится с 1994 года, в этот раз обновленные чтения впервые прошли под эгидой русской миссии.
Всего полгода назад состоялось торжественное открытие Сергиевского подворья, переданного государством Израиль, собственность Российской Федерации. И вот уже сейчас здесь проводится чтение, посвященное человеку, много сделавшему для того, чтобы на Святой Земле были храмы и подворья Русской Православной Церкви. На встрече прозвучали доклады, посвященные служению русской духовной миссии и ее основателю, архимандриту Антонину Капустину, а затем состоялся концерт рождественских песнопений в исполнении хора студентов и выпускников московских и киевских духовных школ. В чтениях приняли участие члены и клирики духовной миссии Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей, сестры Горнинского женского монастыря, прихожане Троицкого собора в Иерусалиме и храмов миссии на Святой Земле, представители научного сообщества и дипломатического корпуса, а также видные адвокаты, юристы, архитекторы и бизнесмены Израиля. В тот же день в Иерусалиме состоялась соборная молитва в храме всех святых в земле российской просиявших в Горнинском женском монастыре. Начальник русской духовной миссии возглавил праздничную божественную литургию. Местом, где находится монастырь, христианская традиция связывает два важных события – рождение Иоанна Крестителя и встречу Девы Марии с Елизаветой, матерью Предтечи.
Это место раньше узнало о Рождестве Христове, нежели Святой Град Вифлеем и та пещера, куда мы стремимся. Именно здесь Господь наш Иисус Христос был проповедан и был пророчествован. Именно на этом месте его появление, этот мир, оно было уже оглашено для всех, кто оказался здесь.
После молитвы состоялся праздничный прием, на котором архимандрит Александр поздравил с Рождеством игуменю Георгию, духовенство обители, сестер и трудников, вручив им праздничные подарки.
В Симбирской епархии прошел первый рождественский детский фестиваль православной музыки «Маленькие свечи». Его финал состоялся в Ульяновске в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. Митрополит Анастасий пришел лично благословить юных участников конкурса и поздравить всех собравшихся с Рождеством Христовым. О том, как именно напутствовал архипастырь, в сюжете наших коллег.
Более 300 человек-участников и 24 хоровых коллектива в финале. Детский рождественский православный фестиваль на Симбирской земле проходит впервые. Сегодня под сводами главного храма губернии собрались юные певчи из общеобразовательных школ, музыкальных и воскресных школ области, церковных хоров епархии. И здесь лучшее из лучших.
И первый этап был отборочный, где мы, члены жюри, прослушали всех участников. Это были три номинации. Самые юные дети – это до 7 лет. Затем вторая группа – это дети были среднего возраста, до 11-12 лет. И третья группа – это старшие дети, которым 15 и 16 лет.
Фестиваль «Маленькие свечи» – часть большого совместного проекта Ульяновского госуниверситета и Симбирской епархии под названием «Регион. Культура. Перезагрузка». Представители вуза после выступления финалистов признались, такого размаха и произведенного эффекта они не ожидали.
Это фестиваль, в котором мы сегодня участвуем, одно из самых ярких, самых красивых, самых важных событий на территории Ульяновской области. Мы с вами в последнее время часто слышим духовную музыку на концертах, в телевизионном и радиоэфире. Но то, что мы видим и слышим сегодня, это настоящее рождественское чудо. И огромное счастье, что есть у нас такая возможность, что Владыка благословил нас участвовать в этом.
Задач у рождественского фестиваля множество, пояснили организаторы. Это возможность ребятам продемонстрировать свой талант, педагогам оценить уровень подготовки юных певчих, слушателям насладиться живым исполнением жемчужин православной музыки. Но главная цель одна, и о ней в своем обращении к собравшимся говорил архипастырь Симбирска. Фестиваль детской православной музыки – это воспитание души, как юных певчих, так и слушателей. Это просвещение народа духовностью.
Эту миссию исполняют, может быть, скромные преподаватели, скромные наставники и, наверное, скромные родители, потому что они заинтересованы, чтобы ваши дети были настоящими детьми, членами Церкви Христовой, патриотами, как сейчас говорят, нашего Отечества. Только так, через Церковь, через сообщение с той духовной культурой, которой жили предшествующие нам поколения, может человек воссоздать себе тот образ, который он был потерян Адамом. И сейчас через Христа мы вновь и вновь облекаемся в новую одежду, в одежду благодати Божией.
В завершении фестиваля Владыка еще раз поздравил всех с Рождеством Христовым и вручил кубки победителям. Коллективам детской музыкальной школы «Апрель» города Димитровграда, хорам Ульяновских школ искусств номер 2 и 6 и архиерейскому детскому хору. Ну а памятные грамоты об участии в фестивале получил каждый. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская метрополия.
В столице проходит 8-й рождественский фестиваль духовной музыки. Музыкальный форум проводится по благословению Святейшего Патриарха. В концертах принимают участие ведущие хоровые коллективы из России, Испании и Италии. В программе представлена европейская духовная музыка разных веков и стилей. Фестиваль по традиции проводится в Международном доме музыки. Два художественных руководителя фестиваля – Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион каждый год стараются составить программу так, чтобы она не повторяла репертуар предыдущего.
Рождественские дни в Москве украсило яркое событие – Международный фестиваль духовной музыки. Форум позволяет зрителю окунуться в праздничную атмосферу. Это время, когда из храма духовная музыка приходит в пространство концертного зала.
Фестиваль – это возможность сделать наши рождественские каникулы еще более яркими, наполненными музыкой, наполненными тем смыслом, который действительно вкладывается в Рождество. Чтобы люди не забывали Рождество, кого вообще мы празднуем, что это Рождество Христа, и именно музыка, именно рождественские песнопения и могут нам об этом напомнить.
Открыл фестиваль Московский синодальный хор, старейший коллектив России, образованный почти 3 века назад. Программа первого концерта включала русскую духовную музыку на тексты псалмов. Написанные царем Давидом, они на протяжении многих веков вдохновляли композиторов на создание великих произведений. Язык псалмов прост, а содержание неисчерпаемо.
Тексты, которые, может быть, знаешь с юности, они в течение жизни по-новому раскрываются. И на каждом этапе своей жизни ты открываешь новые и новые глубины, новые и новые красоты этих текстов. Поэтому все это искусство музыкальное и литургическое раскрывается новыми гранями. И мне кажется, если к этому проявлять интерес и слушать сердцем, то никогда такое искусство не может надоесть.
Во втором отделении выступила Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского. Прозвучала величественная песнь восхождения митрополита Волоколамского Илариона и знаменитая симфония псалмов Стравинского. Дирижировал художественный руководитель музыкального форума митрополит Волоколамский Иларион. Шедевр был написан Игорем Стравинским в эмиграции.
Именно к этому периоду
относится симфония псалмов, которую, как он сам говорил, он посвятил Господу, и в которой мы слышим отзвуки и колокольных звонов, и русского церковного пения, но преломленные совершенно особым образом через музыкальное восприятие Стравинского.
В 6 концертах фестиваля прозвучит музыка разных веков и стилей. На столичную сцену поднимется хор мальчиков монастыря Эскориал из Испании. Зритель услышит московские церковные хоры Данилова, Новоспасского и Сретенского монастырей. Впервые выступит в России альпийский мужской хор из Италии. В заключительном концерте примут участие академический большой хор мастера хорового пения, Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова и лучшие солисты оперных театров страны.
Вы услышите много интересной музыки, услышите хоровые и оркестровые коллективы из разных стран. Ну а на закрытии, которое по традиции проводит Владимир Теодорович Спиваков со своим оркестром и с хором мастера хорового пения, прозвучит еще одно произведение на слова псалмов. Это «Чечестерские псалмы» Леонарда Бернстайна. Всем вам желаю помощи Божией и всех вас поздравляю с праздником продолжающимся Рождества Христова.
Традиционные напевы и сочинения современных композиторов, русская и западноевропейская духовная музыка, народные песни, рождественские колядки, хоралы и гимны будут звучать в Светлановском зале Дома музыки до 24 января.
Избранные шедевры иконописи, созданные художниками Царской иконописной мастерской при Оружейной палате, представил Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В экспозиции иконы только из частных коллекций. Почти все произведения неизвестны даже специалистам и экспонируются впервые. Материал Галины Ледвиной.
Более 50 икон демонстрируют эволюцию стиля государевых изографов с 1670-х годов до середины 18-го столетия. Это время расцвета царской иконописной мастерской при Оружейной палате. И во многом это связано с деятельностью Симона Ушакова. Рождается новый иконописный стиль, получивший название «живоподобный». Человеку 17 века нужно было видеть Бога, воплотившегося именно таким, каким он был при его земной жизни. Любимая тема Симона Ушакова – это образ Спаса Нерукотворного. Чудесно возникший на куске холста, он отразил Христа, как в зеркале.
Изображается он на таких же подобных иконах, как идеальный человек. В его лике нету асимметрии, которая есть обычно в любом живом человеческом лице. Очень точно передаются особенности человеческого лица. Более тонко прописываются веки, появляются ресницы, слизник во внутреннем углу глаза. По-иному передается человеческая плоть. При всем при том, что эти образы переданы очень объемно, но это не светотень. Светотень мастера Оружейной палаты не применяли. Там нету направленного источника света. Свет исходит изнутри самого образа.
Почти все эти произведения неизвестны даже специалистам и экспонируются впервые. События выставки – икона Богоматери из походного иконостаса царя Алексея Михайловича начала 1670-х годов. Он был вывезен в 20 веке за рубеж и разрознен. Образ Богоматери выявлен совсем недавно и вернулся в Россию в этом году.
Она интересна техникой исполнения. Эта икона, то, что она была написана на шелке, проложено золото, по золоту прописано лаками одежды, а лики написаны красками. И в результате получается очень такое яркое, нарядное произведение с обилием золота. В такой технике писали еще и знамена.
Царю Федору Алексеевичу, старшему брату царя Петра I, принадлежала икона «Богоматерь Муромская», самого знаменитого художника Оружейной палаты Симона Ушакова. На это указывает присутствие на полях фигур великомученика Феодора Стратилата и преподобной Марфы, святых покровителей царя и его второй супруги Марфы Апраксиной. Примером влияния стилей европейских на иконопись в XVIII веке – икона «Всех скорбящих радость».
Стиль барокко, он отразился здесь и в колорите. Вот мы стояли у икон более раннего времени, где практически не было синего. Синий здесь играет огромную роль. Яркий красный, сопоставление этих цветов. То есть вот такой очень звучный барочный колорит. Иначе пишутся складки одежды, появляется такая динамика.
Рама к иконе Богоматерь Владимирская с клеймами сказаний об образе – первый из известных иконописных сводов богородичных икон. Написан мастером Иваном Дорофеевым.
В начале 18 века в русском обществе возникает огромный интерес к собиранию всех сведений о богородичных чудотворных иконах. Создаются литературные сборники. Эти сборники иллюстрируются гравюрами, маленькими изображениями, которые печатались на больших листах. И вот эти большие листы, они как раз и послужили основой для таких икон.
Среди экспонатов особую ценность представляют подписные произведения мастеров оружейной палаты Тихона Филатьева, Кирилла Уланова, Никиты Рожкова, Егора Грека и других. К выставке подготовлен каталог, в котором большинство представленных икон опубликовано впервые. Кроме этого, посетителей ждут специальные авторские лекции и экскурсии.
Выходные дни – замечательный повод отдохнуть от гаджетов и выйти в реальную жизнь, что и сделали жители Биробиджана. Здесь прошли народные гуляния, где важна была настоящая молодецкая удаль. Подробности в сюжете наших коллег.
Традиционные русские забавы и рождественские игры на свежем воздухе собрали добрых молодцев Биробиджана на территории Благовещенского кафедрального собора. Богатырской силой померились команды МЧС, МВД, пограничников, казаков и молодежной патриотической организации «Оплот России». Программа игр включала старинные русские народные забавы. Сорвать шапку, метание гири, бокс вслепую, перетягивание каната, русский мяч и стенка на стенку. Игры проходят уже второй год подряд, становясь доброй традицией сотрудничества Русской православной церкви и регионального МЧС.
Цель – это возрождать традиции, организовывать совместное взаимодействие, чтобы люди на свежем воздухе пропагандируем здоровый образ жизни. Ребята, обычно это не спортсмены, обычные русские люди.
Разумеется, представительницы прекрасного пола в играх не участвовали. Они вместе с другими многочисленными горожанами стояли в стороне и заряжались позитивным настроением. Нужно отметить, активными участниками всех спортивных мероприятий, организованных РПЦ, несколько лет подряд становятся участники движения «Оплот России».
Через «Оплот» мы стремимся показать как бы России то, что, ну и другим странам, разумеется, то, что в России живут сильные люди. Если ты живешь в России, значит, ты должен быть сильный. Неважно, русский ты, не русский, главное, если ты в России, ты должен быть сильный. Вот этими боями мы это подтверждаем. Ну, понятное дело, чтобы сюда выходить на бои, это нужно как бы обладать очень хорошей силой духа.
День стоял морозный, но участников и зрителей согревали горячим чаем и армейской кашей. По окончании боев каждая команда получила от владыки Ефрема приз и благословение.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 34 по Пятидесятнице. 22 января святители Филиппа, митрополита Московского и всея России Чудотворца. 23 января – святители Феофана Затворника Вышинского. 24 января – преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника. 25 января – мученицы Татьяны Римской, а также святителя Саввы I, архиепископа сербского. Иконы Божьей Матери Млекопитательница. 27 января – отдание праздника Богоявления, а также равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. 28 января – неделя о мытаре и фарисее. Сегодняшнюю программу я хотел бы закончить словами архимандрита Андрея Кононоса. «Живи радостью минуты, радостью сегодняшнего дня. Некоторые люди все ждут чего-то великого и упускают малое». Я, Александр Крузе, с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Храни вас Господь!